Сказка для Алисы. Часть первая, глава третья. Вдох-выдох, вдох-выдох. Мышцы Алисы напрягались. Дельты, бицепсы, трицепсы играли под шелковистой кожей. Она отжималась от пола, а на спине у нее в качестве утяжелителя лежало толстенное книжище. Ключи звякнули, упав на тумбочку. Улыбаясь, Ольга стояла в дверях и любовалась этим зрелищем, забавным и завораживающим одновременно. Уф! Алиса вскинула искрящийся ответной улыбкой взгляд, из которого уже совсем ушла недавняя сонливость. Утяжелитель сваливается, а книга плоская, хорошо на спине. Уф, лежит. Ясненько. Мягко ступая ногами в носках, Ольга подошла поближе. Улис стояла на переплете книжищи. Сколько она весит? Ух, 900, что ли? Пропыхтела Алиса. А о чем там? Поддернув джинсы спереди на бедрах и присев на корточки, полюбопытствовала Ольга. Там описан один день из жизни одного ирландского еврея. Алиса отжималась в белой майке-борцовке, и видно было, как ходят ее лопатки и мышцы спины. 16 июня 1904 года. Ничего себе! Килограммовый кирпич и все про один день? Потрясенно качнула головой Ольга. Ага, в этот день Джойс впервые встретил свою жену. Но там еще примечания и комментарии переводчика, страниц на 200 с лишним. На рабочем столе лежала толстая стопка листов, распечатка из интернета. Алиса неплохо владела английским и читала художественные тексты в оригинале, но Улис, о котором она собиралась написать статью, давался тяжело. Тогда Алиса распечатала оригинальный текст на английском, положила рядом перевод, вот эту книжищу устрашающей толщины, и строчка за строчкой, абзац за абзацем героически вчитывалась. Статью она готовила не за оплату, а просто для страницы со своим творчеством. В раздел «Литературные обзоры». Там у нее накопилось уже с полсотни литературоведческих работ. «Об Улисе уже много написано», — сказала она, садясь и промокая салфеткой пот с лица и шеи. «Ох, просто еще один взгляд. Может, кому-то интересно будет». «Полезная книжка, как я погляжу», — усмехнулась Ольга, взвесив на руке тяжелый том. «Если не пища для ума, так хоть для фитнеса сойдет». «Ага», — засмеялась Алиса, блеснув теплыми светлячками глаз. «Ты поспала?» — Ольга придвинулась ближе и отвела с ее лба прядку волос, которая лезла в глаза и которую Алиса безуспешно пыталась сдуть. «Не, не стала ложиться. Размялась, кровь разгнала, вот и взбодрилась». На кухне лежала вскрытая пачка маффинов. Одного круглого кексика не хватало. Что-то маловато съела. Ольга крикнула в комнату. «Лисен, а тебе маффины не понравились, что ли?» Алиса с большим полотенцем на плече направлялась в ванную. «Почему? Понравились, очень даже неплохие. А что?» Ее глаза заискрились ласковой усмешкой, а губы шаловливо сложились в розовый бутончик воздушного поцелуя. «Просто я подумала, с твоим-то количеством тренировок тебе и полпачки за один присест не повредили бы». И Ольга успела игриво шлепнуть обтянутую черными шортиками попку Алисы, прежде чем та скрылась за дверью. Этой упругой, круглой попкой она любовалась и никогда не уставала восхищаться. В ванной она прикрутила специальные поручни, за которые Алиса при необходимости могла ухватиться. Но душ Алиса принимала чаще всего сидя, на всякий случай, чтобы не пошатнуться. Прислушиваясь к шуму воды, Ольга сняла пиджак, подвернула рукава рубашки. Показалась черно-серая татуировка, покрывавшая всю тыльную поверхность левого предплечья. Ею Ольга обзавелась в минувшем августе. Она помыла на кухне руки и окинула взглядом содержимое холодильника. Вчерашний плов с курицей, домашняя пицца, творение Алисиных рук. Творог. Алисины йогурты, тоже домашние, из йогуртницы. В морозилке готовы для обжарки или запекания стейки из рыбы, куриные и индюшачьи грудки. Говядину Ольга не жаловала, свинину ела изредка в виде эскалопа, а вот птицу и рыбу каждый день. Но после плотного обеда голод еще не проснулся, а мысли крутились вокруг Алисы. Перед глазами стояла ее обтянутая шортиками попка, работающие мышцы под майкой, влажные от пота. Не хотеть Алису было невозможно. Вся точеная, как статуэточка, фигурка, фитоняшки из Инстаграма желчью изошли бы от зависти. Побочный эффект борьбы с болезнью. Не смогла бы с такой девушкой. Дура, сука, тупая пи***ь. Ольга досадливо отмахнулась от образа Маши, совершенно неуместного, лишнего сейчас. Ее раздражение переметнулось на маффины. Ведь это Маша их выбрала, переступая вдоль полки окаблученными антилопьими ногами. Одну завела за другую, скрестив, а рукой закоптила сумочку-клатч и рассматривала все это кондитерское изобилие. Фу. Ольга встряхнула головой, прогоняя картинку. Мыслям о Маше здесь было не место. Здесь неприкосновенный дом Алисы, обитель оливковых светлячков ее глаз, ее нежного голоса и звонкого хрусталя ее смеха. Дверь ванной открылась. «Ой!» — Алиса вскрикнула, угодив в объятия Ольги, подкарауливавшей ее. Теплая, окутанная ароматом абрикосового геля для душа с влажными волосами и в одном полотенце. «Попалась красавица!» Ольга подхватила хохочущую Алису на руки и понесла на диван. Там полотенце было сорвано с нее, и Ольга ласково жадным взглядом окинула ее с головы до ног. «Напомни мне, на чем мы днем остановились?» «Ты перескочила на пару абзацев вперед. Когда мы остановились, на мне еще была одежда». Алиса дразнила улыбкой, а руками с притворной шаловливой стыдливостью прикрывала грудь. «Наливную троечку». Такой бюст не выглядел слишком крупным для ее миниатюрной фигурки. А вот четверка была бы уже чересчур. «Плевать, я не хочу отвлекаться на детали». Облизнув пересохшие губы, Ольга приблизила их к теплой шее Алисы. Приникла к чистой коже ртом, а сама уже срывала с себя рубашку. Звякнула пряжка ремня, падающих на пол джинсов. Дальше слышались только звуки беспрестанных поцелуев и стоны Алисы. Алиса не была девственницей. Сделав в их первые совместные новогодние каникулы это открытие, Ольга не стала расспрашивать, с кем та встречалась раньше. Это не имело значения. К прошлому она не ревновала. Только отметила про себя с неким удовлетворением, что ли, что личная жизнь у Алисы была, несмотря на ее диагноз. Значит, она познала эти радости и жила полноценно. Алиса потом сама рассказывала, что первый опыт у нее был с парнем. Ее не впечатлило. А его смущали ее особенности, и все сошло на нет. А потом у Алисы была девушка, тоже не слишком опытная. «По-настоящему секс я распробовала только с тобой, Оль», — призналась она. «Повзрослела, видимо. Для этого тоже надо созреть». 26 и 40 — существенная разница в возрасте. Но они ее не чувствовали. Она им не мешала. Порой Ольгу посещали думы о том, что будет лет через 5, к примеру. Но все ее желания сводились к одному, главному, чтобы Алиса была жива и хорошо себя чувствовала, насколько это возможно в ее ситуации. А остальное мелочи. По ходу пьесы разберутся, что и как. В животе забурчало, а вот и голод проснулся. «Кое-кто пришел с работы и даже не поужинал», — засмеялась Алиса. «Я была голодна в несколько ином смысле», — мурлыкнула Ольга, зарываясь носом в ее еще влажноватые волосы. А ладонь путешествовала по маршруту — плечо, грудь, ребра, бок, бедро. Конечной точкой маршрута стало колено Алисы. Та нежилась под лаской, льнула к Ольге крепче. «Плов доедать будем или как? Что думаешь?» «Что-то плов меня не вдохновляет». В морозилке лежали аппетитные розовые стейки из горбуши. О них-то Ольга и подумала, сразу ощутив прилив слюны. Рыбки хочется. Через 45 минут они ели паровую горбушу с салатом из помидоров черри, сладкого перца, огурцов и консервированных маслин. Это было похоже на то, как Ольга питалась до того, как провалилась на дно недуга и махнула на себя рукой, отпустив поводья. Теперь никаких сарделек, магазинных котлет и пельменей. Фарш Алиса делала из смеси курицы и индейки. Панировала котлеты в трубях, обжаривала буквально минуту, чтобы панировка схватилась, запечатывая сок внутри, и доводила до готовности в духовке. Вслед за отказом от сигарет она пыталась пересадить Ольгу с кофе на цикорий, но тот у нее успехом не пользовался. «Ты меня последней радости лишить хочешь?» – шутливо протестовала Ольга. «Нет уж, уволь. Я этот безвкусный невнятный суррогат пить не буду». Она была не готова отказаться от любимого напитка, согласившись только сократить его потребление. Получалось, впрочем, не очень. На сердце и давление она пока не жаловалась, напротив, всю жизнь была склонна к пониженным цифрам. Но необходимость уменьшить количество кофе до, скажем, 2-3 раз в день и не пол-литровых кружек, а нормальных чашек, она осознавала и сама. «Я работаю над этим», — усмехалась она. «Собраться с духом и морально приготовиться — первый этап». «Очень вкусно, солнышко», — чмокнула Ольга Алису после ужина. «Я, с твоего позволения, немножко пографоманствую». «Давай», — кивнула та. и добавил серьезно. «И, Оль, хватит уже самоуничижения. Мы все прекрасно знаем, что ты не графоман». «Я не графоман, а графоманьяк». И Ольга состроила комично-зверскую гримасу. «Да ну тебя!» Алиса сперва нахмурилась, но потом посветлела лицом и фыркнула от смеха. «Без самоиронии никуда, родная», — улыбнулась Ольга. «Неплохо помогает от короны на голове». С приездом Алисы она уступила ей свой компьютерный стол, а сама устраивалась с ноутбуком то на кухне, то на диване. Когда они переехали в более просторную квартиру, Ольга купила себе второй стол и большое удобное кресло. В Алисин комп она не имела привычки лезть, только если та сама приглашала что-то посмотреть или прочитать. Свой же ноут Ольга держала для Алисы открытым нараспашку, чтобы та могла прямо на нем вычитывать и править ее тексты. То ли Ольга сама себя так запрограммировала, то ли просто угадала. Как бы то ни было, в двухнедельный срок она уложилась день в день. Ее отпустило. Сон удлинился до обычной для нее нормы в 5,5-6 часов. Переходить на новую схему приема лекарств она так и не стала, опасаясь, как бы те не убили творческую активность. Алиса здорово понервничала, хотя Ольга и успокаивала ее. «Не бойся, малыш, не бойся, все идет как надо, все под контролем. Мне давно так шикарно не писалось, нельзя это просто так взять и придушить. Ты не переживай, с катушек я не слечу». Она не слетела, обошлось. Удалось пройти по краешку и не сорваться. Алиса принимала все слишком близко к сердцу, преувеличивая опасность, но ей было простительно. Она видела это в первый раз. Хотелось надеяться, что в последний. Но карлик-аналитик-реалист подсказывал, что это совсем уж маловероятная роскошь. «Ну, пусть хотя бы пореже», — сказала ему Ольга. Карлик долго думал, а потом ответил. «Хрен его знает. Обещать ничего нельзя». 6 глав были готовы. Сперва Алиса с любопытством следила за процессом как читатель, а на предмет ошибок начала проверять, когда в книге набралось уже 3 главы. 6-ю она вычитала минувшей ночью. «Ну и как тебе?» — не без внутреннего трепета поинтересовалась Ольга. Та улыбнулась. «В целом в твоем обычном духе, но, как по мне, жести все-таки многовато, хотя я уже и почти привыкла к ней в твоих текстах. А Ингалинда — это я, да?» «Да, что-то от тебя в ней есть», — призналась Ольга. «Я когда-то хотела написать для тебя сказку, добрую и светлую, наподобие твоих рассказов. Но получилось, сама видишь, что получилось». «Наверное, потому что ты, не я», — обвив шею Ольги тесным полукольцом руки, ласково шепнула Алиса. «Ты — это ты, и не надо пытаться это насильственно менять. Не надо через себя переступать и ломать себя. Будь собой, а не мной». Ольга чмокнула ее в висок. «Но ты все-таки говори мне, если меня будет слишком уж заносить на поворотах». Она была даже готова смягчить кое-что, скрипя сердце и сцепив зубы наступить на горло своей песни. Но Алиса сказала, «Пиши так, как пишется. Убрать, вырезать, смягчить успеешь в любой момент. Не забывай, что я все-таки оцениваю со своей колокольни. Это моя вкусовщина. Но если ее отбросить и взглянуть объективно, то это очень-очень круто». Ольга облапила Алису благодарными объятиями и сопела ей в шею, закрыв глаза, а та ворошила ее волосы. Она смотрела с робким благоговением на все эти двоеточия, тире, точки с запятой и запятые с тире в выправленном Алисой тексте. Это был уровень, которого она сама и не мечтала достичь. Прикосновение волшебной палочки, и никак иначе. Так ей виделось то, что делала Алиса. Владение пунктуацией – уровень «Бог». Просветленный гуру, по щелчку пальцев которого все знаки становились на свои места, еще в незапамятные времена прописанные в Великой книге знаний под редакцией Дитмара Ильяшевича Розенталя. Вот кем была Алиса в ее восхищенных и влюбленных глазах. На графомане в 14,5 тысяч знаков 7 главы Ольга вдруг обмерла и вернулась к 6 главе. Да ну, не может этого быть. Она перечитывала письма лорда Гая к Ингалинде и не узнавала убийцу смысла. Проклятый лорд изъяснялся слащавым высоким штилем в худших традициях дамского любовного романа. И Алиса тут была ни при чем, она не превышала своих полномочий беты. Ольга сама все это написала. «Если любовь к тебе – преступление, то я неисправимый преступник, который никогда не вернется на путь добродетели, бла-бла-бла. Твою ж гребаную овсянку. Блевануть радугу и обосраться бабочками». Это внезапное, как удар грома, и крайне неприятное открытие сперва парализовало ее минут на 15. Она сидела, бегая глазами по строчкам снова и снова, а монстр-слизняк с осуждающей мордой поднял табличку «Полный отстой». Его брат-близнец показывал большой палец вниз. Когда-то они вместе с Алисой посмеялись над этим рисунком, но сейчас он оказался, что называется, в тему. Шел уже второй час ночной тишины. Алиса, должно быть, уже видела десятый сон. В прошлую ночь она не выспалась, и тревожить ее было бы просто свинством со стороны Ольги. Но работа над головой стала. Мучительное преступное промедление. Всего 14 тысяч знаков. Если за один прием Ольга делала меньше 20, это был плохой день, непродуктивный. Время для творчества ценилось на вес золота. И Ольга старалась использовать любую удобную возможность, чтобы продвигаться вперед в своем труде. Загвоздки и остановки приводили ее в тревожно-раздраженное состояние. Ольга терпеть не могла застревать. Первый порыв был удалить все к чертям. Нет, не весь текст книги, конечно. Но что-то с этими дурацкими письмами сделать надо. Так их оставлять нельзя. Ольга яростно бросилась править, переписывала так и эдак. Но ей все не нравилось. Она то добавляла насмешки, то подпускала язвительности, снижая градус любовного пафоса, пока с обмороженного носа этого несчастного не повисла сосулька. И это тоже никуда не годилось. Получались не любовные письма, а троллинг какой-то. Плюнув, Ольга сделала откат к первоначальной версии писем, до всех этих правок. Она смотрела на текст злыми, усталыми глазами. А на душу наползал обездвиживающий холодок депрессивной тяжести. Потратила ту его кучу времени впустую. На часы даже смотреть было больно. Сколько бы она могла написать нового текста, вместо того, чтобы мусолить и перекраивать эти злосчастные письма? Уж точно добила бы свой обязательный минимум – 20-ку, а может и поболее. Скорее всего, 25-30 килознаков. С тех пор, как ее отпустила и сон пришел в норму, 30 тысяч за один прием стали ее пределом. Впрочем, длина творческой сессии варьировала. В выходной можно было посидеть над текстом подольше, но посвятить творчеству целый день, как бывало у нее иногда в прежней холостяцкой жизни, она уже не могла. Теперь ее система ценностей стала алисоцентричной. Творчество и Алиса не могли соперничать. И без первого, и без второй Ольга не представляла своего существования. И старым, и всеми новыми вариантами писем она осталась крайне недовольна. И так, и эдак, тошнотворно плохо. Пальцы уныло бездействовали над клавиатурой, то приближаясь, то отдаляясь. Веки тяжелели, курсор мигал, но больше не мог выплюнуть ни одного знака. Оставалось только лечь спать, с пустотой и унынием в душе, без удовлетворения от проделанной работы. Помочь могла только Алиса, но она спала. Ольга открыла свой профиль и написала в личном сообщении. «Солнышко, у меня возник небольшой затык, и я не могу продвинуться дальше, пока он не рассосется. Короче, мне не нравятся письма Гая, от слова совсем. Тебе не кажется, что там сплошные сопли в сахаре? Никогда такого не было, и вот опять». Цитата. «Так и сдается мне, что убийца смысла уже не торт. Стареет, что ли? Ответь, как только сможешь, это важно. Жду. Целую тебя, мой маленький». Прочитав это сообщение утром, Алиса, скорее всего, не поймет, что стоит за всеми этими бодрыми смайликами. Ни к чему ей знать. Она сонно посапывала, и Ольга тихонько, чтоб не разбудить, коснулась ее губ невесомым поцелуем, после чего опустила голову на подушку и закрыла глаза. На сон оставалось 4 часа. В обеденный перерыв на работе она зашла на сайт. Нутро обдало волной легкого озноба, когда она увидела единичку во входящих. «Я, кажется, знаю, что случилось с убийцей смысла. Он просто немножко влюбился, вот и все. Ничего страшного. Оль, перечитай свои письма ко мне, и все поймешь. С Гаюшкой то же самое. А в остальном, уважаемый убийца смысла, я имею вам сказать следующее. Первое. Да, у вас в кои-то веки наметилась четко прописанная любовная линия в тексте. Второе. Нет, соплей в сахаре и прочей ванили у вас нет. А если и мелькает что-то светлое, то его многократно перевешивает темная, жестокая составляющая. Имхо, у мужской части читательской аудитории нет никаких оснований утверждать, что убийца смысла уже не торт. А что касается не столь многочисленной женской, смотри пункт 1. Любовь немного смягчает образ Гаюшки, добавляет ему сложности и неоднозначности. Он не только ужасает и отталкивает читателя. Способность к человеческим чувствам делает его живым. С одной стороны, он персонаж ярко отрицательный, но это только на первый взгляд. А на самом деле все не так просто. И еще. Что у него там за таинственная тайна, из-за которой он мочит всех, кроме старика Фуно? Ты трижды интриганский интриган. Ржущий смайлик. Надеюсь, мы рассосали твой затык. Тоже целую. На сердце потеплело. С каждой строчкой, с каждым словом улыбка крепла и ширилась. А под конец Ольга откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Пальцы встрепенулись и полетели по клавиатуре. Цитата. «Я, кажется, знаю, что случилось с убийцей смысла. Он просто немножко влюбился, вот и все. Ничего страшного». «Спасибо, доктор. Значит, я буду жить?» Цитата. «С Гаюшкой». «Прикольно звучит». Цитата. «У вас в кои-то веки наметилась четко прописанная любовная линия в тексте». «А вот сейчас обидно было. Шутка». «Знаешь, я про любовную любовь и правда как-то не очень умею, наверное. Боюсь, ее будет не так много. Недостаточно, чтобы потрафить еще и женской части аудитории. Основную часть сюжета будут занимать политические интриги, батальные сцены и твоя любимая расчлененка». Цитата. «Нет соплей в сахаре и прочей ванили у вас нет». «Фух, слава богу». Выдохнул. Цитата. «И еще, что у него там за таинственная тайна, из-за которой он мочит всех, кроме старика Фуно?» «А вот, не скажу, а то вся интрига пропадет». Цитата. «Надеюсь, мы рассосали твой затык». «Спасибо тебе, солнышко. Мне надо еще чуток подумать на эту тему, но твое мнение очень много значит для меня. Не знаю, бывают ли у текстов ангелы-хранители, но у этой писанины он определенно есть. Люблю. До вечера».